В последнее время в связи с проведением спецоперации на Украине усилилась информационная война. О роли информационных войн в связи с этими событиями, вообще в современном мире, о фейках, о том, как их распознать, о том, как не вестись на провокации различные. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим с военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Петровичем Кошкиным. Здравствуйте, Андрей Петрович.
Здравствуйте, Белла. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
Андрей Петрович, ну, тема очень актуальная. Мы тонем в потоке новостей. Все, конечно, только интересуются этой темой. И в этой связи очень велика роль того, какую информацию и кто получает. Могли бы вы оценить вообще ситуацию с информационными войнами, насколько она сейчас ожесточилась? И как вот людям во всем этом потоке ориентироваться?
Ну, наверное, все-таки следует отметить, что на сегодняшний день весьма активно ведется гибридная война между Западом и Российской Федерацией. И вот в этой гибридной войне много разных направлений. В частности, вот от Запада мы видим это связано с наложением санкций, всякие экономические предпринимаются действия против нас. Есть, конечно же, и действия военно-политического характера, давления, то есть разнообразные. Но всегда будет центральной темой и центральным направлением это информационное противоборство или информационная борьба, как мы ее на сегодняшний день классифицируем. И вот дело в том, что вот эту войну, эту борьбу нельзя по команде не начать, нельзя по команде прекратить. Это вот такие особенности этой войны. Следующее. Все информационные снаряды, они все летят в голову. То есть если во время горячей фазы военных действий раненый боец еще как-то выполняет задачу в силу своего патриотизма и так далее, то серьезно травмированный боец информационным зарядом, он в принципе меняет профиль поведения. То есть замысел информационного воздействия – это изменить профиль поведения страны-мишени, его население этой страны, или же действия военнослужащих, действия тех служб, которые обеспечивают, допустим, непосредственное выполнение каких-то боевых операций. Вот какая задача. И изменяется профиль поведения в интересах того источника, который готовит соответствующую медийную конструкцию. То есть это медийное пространство, в которой есть конструкции, эти медийные продукты, они манипулируют массовым сознанием, индивидуальным подсознанием, и как результат это смена профиля поведения, то есть смена поведения тех, на кого воздействовали. Они собирались делать что-то, может быть, в интересах одной политической группы, а вот попали под воздействие информационного потока мощнейшего и изменили свое поведение. Это, как говорится, мечта. И вот информационные войны, если так из истории, то сочетание было еще выведено в экономике в 1976 году. Это корпорации Boeing, один из экономистов писал отчет. Это был Рон, американец, и он говорит, что в будущем экономика в значительной степени будет зависеть от информационных войн. Но, к великому сожалению, к этой формулировке вернулись только в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», когда Пентагон апробировал информационные технологии и, убедившись в том, что они работают и придав им некое назначение как боевое, техническое такое исполнение, то есть боевые информационные технологии. После того занесли в документы Пентагона, и война, информационная война, как слово сочетание, которое обозначает и несет в себе определенный потенциал знаний, оно вошло в обиход, а в последующем мы видим, сегодня вы говорите, что только об этом речь и идет. Вот, в принципе, такой подход. Итак, мы не можем прекратить, мы не можем начать. Почему? Потому что кругом нас окружает информация, мы информацией питаемся точно так же, как дышим. Это первое, значит, это среда, которую возмущает и использует с какой-то целью. Цель – это изменить наше поведение. Траектория следующая. Сначала вызвать переживания, затем вызвать принятие решения, а затем, соответственно, получить как результат поведение той социальной группы, на которую воздействовали. Вот, наверное, я рассказал всю, в принципе, схему. Единственное, есть еще модель, допустим, двух государств, которые находятся в режиме противодействия, информационного противоборства. То есть сначала каждая из сторон, используя информационное оружие, воздействует на информационные ресурсы и тем самым как говорится, определенные целевые аудитории социальных групп. К тому же они стараются и защитить свое население. Вот это особенность. То есть работает и так, и так.
Андрей Петрович, ну как вот ориентироваться, да, как не повестись на какую-то ложную информацию, как различным провокациям противостоять, как вот, что вы могли бы, не знаю, посоветовать вот в этой связи?
Ну, только критический подход и работа над собой может вас серьезно выручить в этой ситуации, потому что если вы попадете под технологии, вряд ли вы сможете разобраться. Ну вот, смотрите, чтобы было более понятно, вот идет выборная кампания, мы уже все с ней столкнулись. Так вот, выборная кампания – это мини-информационная война. То есть конкуренты используют все формы и методы, чтобы изменить профиль поведения этого электората, того или он за свой электорат, или называется ядерный электорат, он как бы за него спокоен, а вот болото, тот, кто еще не решился, вот это и есть целевая аудитория каждого из конкурентов, и они впускаются в массу всевозможных приемов для того, чтобы манипулировать этой социальной группой, и чтобы они проголосовали за него. То есть вот этот момент отдать голоса за определенного кандидата, это и есть профиль изменения профиля поведения.
Вот в чем все-таки смысл фейков, которые сейчас получили большое распространение, потому что действительно ты видишь какую-то информацию, там поражаешься ей, и проходит 2 дня, ее опровергают. И вот так вот такой бесконечный поток идет. То есть в чем вот такой смысл этих фейков, на кого они рассчитаны, вот кто больше всего подвержен, скажем так. Вот. Мы же знаем, что как бы была информация и о том, кстати, не фейк ли, была информация о том, что есть целые центры, которые занимаются именно подготовкой и созданием вот этих фейков и выпускают их в мир, скажем так. Вот, что скажете?
Мне уже легче беседовать с нами, с нашими радиослушателями. Они уже подготовлены и понимают, для чего этот фейк нужен. Для того, чтобы изменить профиль поведения. Я должен как бы немножко, в общем-то, даже где-то расстроить. Когда-то была формация, это владение телом. То есть рабовладельческая формация, потом владение производствами труда. А вот будущее нас ожидает владение поведением. То есть источники будут владеть нашим с вами поведением. Вот насколько важен тот вопрос, который мы с вами обсуждаем. Итак, для чего нужен фейк? А для того, чтобы изменить поведение. Поведение ваше отвечает требованиям, допустим, той социальной группы, в которой вы находитесь. То есть вы правильный человек, вы трезвый человек. Но надо изменить, заставить вас пойти против своей группы. Надо заставить вас делать то, что для вас неестественно. Вот тут и вступают технологии по той цепочке, о которой я говорил. Сначала вызвать переживания, затем принятие решения, а после действия, которые будут интересны для тех, для того источника, который является источником воздействия на вашу целевую группу. Так вот, фейк это и есть. Его отличие, вот нам более понятна дезинформация. Вот если рассмотреть, что такое дезинформация и что такое фейк, то будет намного понятнее. Все-таки дезинформация – это правда, полуправда и неправда. Все вместе замешанное. Но правда там должна быть. А вот в фейке, в принципе, правды и не надо. Фейк – это эмоциональная реакция. То есть вы получаете медийный продукт, который в основе не имеет в себе, может, и доли правды. И доли правды. Но он работает на вас в силу технологии, ну, в силу того, что наука исследовала психофизиологические особенности и функции человека и выработала ряд технологий, приемов, методов воздействия на общественное мнение, формирование общественного мнения, воздействие на массовое сознание. И эти фейки, конечно же, не могут простые люди, мы эти фейки создавать. Для этого создаются специальные центры. Вот почему и разбомбили 72-й главный центр информационно-психологических операций. Потому что они собрали там очень креативных ребят, которым давали задачу. Креатив. Нужен креатив. Целевая аудитория. Матери, сыновей. И пошли. Они пишут тексты, которых вообще в принципе не существующих семей, но они пишут, беря за живое. Вы... И начинают расписывать, как эмоционально над колясочкой своего сына вы его растили, а вот там должен быть обязательно страшный монстр. Страшный монстр – это государство. А государство отнимает вашего ребенка и заставляет воевать и так далее. То есть технология фейков, она, в принципе, ну я не буду раскрывать, но здесь и боты, и тролли, и вся цифровая. Тут видите, что еще помимо... той информации, информационных потоков, надо учитывать, что мы находимся в режиме тотальной цифровизации, которая и позволяет генерировать вот эти фейки. Ну и с научной точки зрения, я не хочу, конечно, расстраивать это исследование, по которой производили ученые из Великобритании, но очень тяжело отличить фейк. Когда они проверяли группу, ну, процент очень высокий, не буду говорить. А что касается отличия фейка от реальной ситуации, я тоже хочу сказать, что так устроена закономерность распространения информации. Фейк в 6 раз распространяется быстрее, чем правдивая информация. Вот и представляете, где-то за 8, а может быть там 12 часов фейк может облететь планету. Земля, если он в себе несет весьма и значимый для цивилизации потенциал информации. То есть вы его кто-то его извратил, запустил, и он облетел всю планету, этот фейк. Так что это очень серьезное направление, к которому надо относиться внимательно, научно и с приданием не только большой значимости, но и вложением мощнейших ресурсов для того, чтобы противостоять, допустим, государству, которое старается извратить сознание нашей аудитории, нашего населения, наших военнослужащих и так далее. Так что, вот, наверное, непростой вопрос вы поставили, но я думаю... мы смогли где-то обозначить основные рубежи, основные, наверное, точки опоры, которые позволяют нам уже спокойно на профессиональной основе сегодня беседовать по этой непростой теме.
Как вы думаете, Россия, она проигрывает на данный момент в информационной войне?
Мы выполняем важнейший для нас задачи, специальная военная операция. Это важнейшие задачи, которые стоят перед обществом. И, естественно, в таких условиях это и есть основной критерий.
Ну, приходится, да, приходится сложно в том плане, что вот закрывают российские издания, радио и прочее.
А это ситуация, смотрите, 5 информационных агентств в мире, они и определяют информационную повестку дня на планете. А вот, конечно же, допустим, RT, Russia Today, на сегодняшний день это альтернативное. Мы взяли заход через Ближний Восток, как Аль-Джазира тоже. Мы взяли и создали альтернативную. И умные люди, вот основной, мы спросили, а что главное? Я вам говорил, критический подход. Так как критически можно подходить, если же, извините меня, кругом из каждого утюга льется информация, которую вы подозреваете, что она не отвечает реальному отношению к событиям. Но вот в сложившейся ситуации вы не можете найти альтернативный источник. И вот RT во всем мире и является альтернативным источником, потому что умные люди знают, что здесь правдивая информация. Я сам сталкивался, когда был за рубежом, я поразился, что вот люди так с глубоким уважением относятся к информационным агентствам России, и в частности, вот, допустим, «Россия-24», насколько серьезно относятся и говорят, ну, это на самом деле правдивая информация. Или вот сегодня, ну, скажите, кроме Министерства обороны Российской Федерации, кто нам даст более реальную, правдивую информацию о том, что происходит сейчас на Украине? Никто. И в помойку в эту лезть информационную, наверное, не надо. Вы там, во-первых, это психическое воздействие, надо иметь в виду, никто не даже не задумывается над тем, что насколько сегодня вот эта информация, которую якобы пожирают из телеграм-каналов, из интернета, насколько она серьезно травмирует психофизиологическое состояние. Люди болеют, люди заболевают другими болезнями. Только основой является то, что он переживает от того потока информации, который он получил в результате, вот, казалось бы, своего любознательного подхода к исследованию событий.
А не нужно ли и нам что-то в таком роде более интенсивно использовать социальные сети, различные, не знаю, технологии? Ну, противостоять-то надо. Как вы считаете?
Конечно, непросто. Я вам даже требую, чтобы должны быть очень много подготовлено специалистов, вот креативщиков, которые работают над этим. Вы что думаете, результат появился сразу? Они начали работать с 91-го года. С ними работали лучшие специалисты в области информационного противоборства Запада. И, естественно, в таких ситуациях они получили опыт. Они над нами экспериментировали, допустим, Украина, Польша, Чехия. Ну, вот с мошенничеством, связанным по картам. Вы посмотрите, сейчас перестали звонить по всей России от банков. Почему? Все переключились, их переключили на события, которые происходят в Украине. Почему? А вот они, вспомните, с нашими пожарами, что они вытворяли. Они тренировались, они нарабатывали технологию, и вот как результат мы получили. То есть нужны мощнейшие ресурсы и вкладывать, готовить специалистов, тренироваться. Это будущее. Я вам сказал, будущее это будет за теми, кто смогут контролировать нашим поведением. Не надо уже вот каких-то мощнейших горячих фаз. Нужно просто уметь воздействовать на поведение. А на сегодняшний день в наши вот телефоны, смартфоны, айфоны, это же уникальная критическая инфраструктура, которая прямо бьет в мозг. В мозг. Мы же прилагаем к уху, и прямо бьет в мозг информация. А я вам говорил, что все информационные снаряды, пули, они стреляют в голову. Они не стреляют ни в руки, ни в ноги. А уж после этого руки и ноги делают то, на что голова уже повернута.
Спасибо большое за интервью. О том, как разобраться в противоречивом информационном потоке, какие технологии используются, чтобы вести информационные войны, и в чем их цель. Об этом мы поговорили с Андреем Кошкиным, военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.